новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». У нас сегодня, соответственно, среда. Это 23 апреля 2025 года. В Москве в эту минуту 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните без предварительной модерации, попадая в прямой эфир «Радио «Говорит Москва». Смотрите, слушайте. Слушать нас в интернете можно в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе сегодня опять существенные пробки. Дальше будет существенно хуже. Это тоже важно отметить. Прямо сейчас 5 баллов. 5 баллов обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок. Даже сейчас в прогнозах. Много красного даже сейчас на Садовом кольце. Много, особенно в северной части, много бордового цвета. Обращаем на это внимание. Обращаем внимание на многокилометровую пробку на внешнем МКАДе, там, где мы обычно этого в это время не видим. Между, соответственно, шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе, судя по отметкам, дорожно-транспортное происшествие, которое останавливает движение по внешнему МКАДу, так что остановитесь вы где-то в районе северо-восточной Хорды. Это много километров, имейте в виду. 5 баллов прямо сейчас, как максимум 7-бальные пробки в 6 и в 7 вечера сегодня.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Производители и ритейлеры просят правительство не регулировать цены на продукты. В правительстве называют главный фактор роста цен на продукты и говорят, что нужно принимать жесткие меры. А насколько действительно сложна нынешняя ситуация на продуктовом рынке? Близки ли мы к варианту, когда продукты станет невыгодно производить или продавать? Первая тема. Вторая. МВД не планирует усиливать контроль за техсостоянием машин старше 10 лет. До этого появились соответствующие сообщения, и вот ТАСС в МВД заявили, эта информация действительности не соответствует, проверок не будет. Но вопрос-то возникает, нужен ли такой контроль, каким он должен быть, и что и как часто нужно проверять, когда у тебя довольно старый автомобиль. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, пожар на подземной парковке в Москва-Сити потушен. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление представителя экстренных служб столицы, который коротко так и сказал. Пожар потушили. Из срочных сообщений, которые сейчас приходят на ленты ТАСС, екатеринбургский автомобилист сообщил, что уведомлен о результате допинг-пробы хоккеиста Анатолия Голышева. Соответственно, со ссылкой на пресс-релиз клуба пишет агентство. Из срочных сообщений, ну и тут тоже, конечно, сообщают о том, что пожар в Эфимоле, точнее на парковке Эфимол-Сити в центре Москвы, потушен.
Поток. Успеем сказать главное.
Выпишите через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Выпишите через СМС-портал номер +7 925 48 94 8. Вот я смотрю сообщения, которые недавно приходили. Еще раз повторяем. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. А то вот некоторые по-прежнему продолжают это делать. Смотрите, слушать нас в интернете можно в Телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Первая тема для обсуждения. Сначала пришла новость о том, что производители и ритейлеры просят правительство не регулировать цены на продукты. Как тут сказано, 13 отраслевых союзов и ассоциаций в сфере торговли и агропрома направили Мишустину письмо. Они просят отказаться от идей государственного регулирования на продовольственные товары. Ведомости пишут об этом, ссылаясь на собственное письмо. А еще одна новость пришла примерно в то же время, может быть, чуть позже. В правительстве России назвали главный фактор роста цен на продукты, и нужно принимать жесткие меры. Мишустин призывает ФАС жестко реагировать на рост цен на продукты. Федеральная антимонопольная служба при необходимости должна принимать жесткие меры, чтобы защищать россиян от роста цен на продукты первой необходимости и бороться с наценками посредников. Итак, пока посредники, ритейлеры, это же тоже в некотором смысле посредники, просят не регулировать цены, в правительстве говорят, надо жестко бороться с наценками посредников. Иван Меркулов, президент Национальной ассоциации региональных продуктов и вице-президент Федерации рестораторов и ательеров. Иван Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете ситуацию на продуктовом рынке сейчас?
Ну, вы знаете, то, что касается цитаты господина Мишустина, можно с уверенностью говорить, что это относится к продуктам первой необходимости, как вы сами только что сказали. Да. В этом случае действительно государственное регулирование является важным, потому что вопрос регулирования и удержания продуктовой корзины на каком-то приемлемом уровне по экономическим параметрам, соответствующим тому, что думает правительство, ну, это важно, это правильно.
Так, а если говорить о рынке в целом продовольственном?
Если говорить о рынке продовольствия, это рынок, к сожалению, да, и, как вы прекрасно понимаете, он очень многофакторный, где есть и ритейлеры, и производители, и крупные дистрибьюторы, и, собственно говоря, вопрос цены тех или иных продуктов на полке, это всегда вопрос, ну, как бы скажем, комплексной договоренности сторон, да, которых принимает в том числе участие и потребитель.
Ну вот, возвращаясь к тому, что говорит Мишустин, он же дважды, во всяком случае, в этом сообщении, дважды упоминается формулировка наценки посредников. Можно ли говорить о том, что там действительно высокие цифры?
Вы знаете, самое сложное, что здесь, о чем можно говорить, о том, что регулировать это, ну просто совершенно непонятно как вообще просто непонятно как, да. И это как раз регулируется то, что мы называем рынком, да, то, что называется потребительским спросом, то, что называется... ну, таким, как бы, с балансом всех участников этого процесса, да, потому что в каких-то продуктах посредников крайне мало, в каких-то они играют ключевое значение, как вы прекрасно понимаете, там, бананы мы не выращиваем и в данном случае, и напрямую с производителями тоже не взаимодействуем, как страна, да, мы же работаем через квалифицированных посредников, правильно? И поэтому вопрос, сколько стоят бананы на полках магазинов, это зависит от, вот, как раз ключевых факторов, связанных с тем, каким образом вся цепочка сработала. И если цена становится на полке вдруг крайне неприемлемой, то резко падает спрос на бананы. И таким образом рынок немножко может отыграть назад с точки зрения формирования стоимости. Но, как правило, ритейлеры очень компетентны и очень давно работают с потребителем, со своим клиентом. Его очень хорошо знают, и поэтому, ну, на самом деле, надо понимать, что ритейл очень неохотно повышает цены в магазинах на продукты питания. Да? Он до последнего пытается производителя уговорить сделать наценку меньше или требует колоссальных обоснований с точки зрения повышения стоимости. То есть это не всегда прям вот ритейл только и заинтересован в том, чтобы цена росла. Нет, конечно.
Можно ли говорить, что есть какая-то угрожающая ситуация, к примеру, очень быстро начинают дорожать продукты, и с этим надо что-то делать? Или ситуация, при которой некоторые продукты уже из-за попыток регулировать цены пропадают с рынка? Что-то подобное есть или нет?
Ни в коем случае. То есть рынок сегодня как бы очень в достаточной степени сбалансирован и соответствует той общей экономической ситуации, в которой мы находимся. Да? То есть когда у вас ставка по депозитам 20%, и мы думаем, что у нас инфляция 6%, ну, наверное, это несколько наивно.
Что можно сделать, на ваш взгляд?
Слушайте, вот то, как оно сейчас происходит, хорошо. Самое главное, что до сих пор есть товарное предложение на полках, нет никакого дефицита. Я думаю, что для потребителя это самое главное.
Ну как, если, к примеру, вот один из наших слушателей пишет, бананы под 200 рублей, значит, что-то надо делать с этими ценами. Это становится слишком дорого.
Ну, в этом случае, как правило, если потребителю становится дорого банана, нужно замещать это каким-то другим продуктом, да, который более приемлемый и обладает, например, теми же полезными свойствами. То есть такая ситуация происходит, например, везде с точки зрения белка, да. То есть если, например, говядина становится дорогой, ну, значит, рынок переключается на более дешевый белок.
Как вы видите, может...
То есть не напрямую бороться, да, с конкретной товарной группой или конкретной товарной категорией, да, а просто по-другому формировать свою позицию по корзину продуктовую, исходя из своих собственных возможностей и рынка.
Нет, подождите, я потребитель, я привык к тому, что в моей потребительской корзине бананы, и поэтому я требую, чтобы эти бананы по-прежнему в моей потребительской корзине были. Вот, например, поэтому, как я понимаю, слушатели пишут что-то типа того, что надо, значит, регулировать цены и делать дотации, если возникает проблема.
Не получится. Ну, правда. Ну, правда не получится. Еще ни разу не получится. Может, кто-то и пытался, но не получалось так. Так не работает.
То есть работает только так, что если какой-то продукт тебе становится недоступен, ты пытаешься найти другой похожий, но более дешевый.
Ну, по большому счету, либо искать ему, ищешь ему замену, да, как бы, то есть это более понятная ситуация. А функция, как бы, бороться с такого рода системой, ну как? Ну, слушай, в прошлом году сильно подорожало кофе на рынке, да? Там, и этому было масса факторов, в том числе и климатические условия, там, и неурожай, и все остальное. Ну, как с этим можно бороться?
Если будут попытки государственным образом регулировать цены, максимальные цены, вы ведь согласились с тем, что на основные, на продукты первой необходимости такая регулировка нормальна. А если и на другие товары появится регулирование, что произойдет?
Ну, государство будет мягко говорить о том, что оно хочет регулировать ритейл, и вся система будет мягко отвечать на это, о том, что, ну, как бы, не очень получается. И в этом диалоге будет продолжаться развиваться тот процесс, который, будет, который сейчас есть.
Но все-таки, если государство попытается ограничить цены, ну, раз уж мы упоминали бананы неоднократно, ограничить цены на бананы, что вы хотите сказать, что бананы пропадут?
Ну, бананы не пропадут, но, так сказать, возникнет какие-то другие каналы сбыта у бананов, да, то есть возникнет какие-то альтернативы, откуда возникают черные или серые рынки, да. Каким-то образом поменяется политика поставщиков с точки зрения качества, да. То есть они поставляли качественные, а тут понимают, что они могут взять подешевле, но это будет уже другая категория, и ценовая в том числе и по качеству. То есть, ну, тут же сразу возникнет какой-то дисбаланс, понимаете, да, потому что, ну, невозможно сильно воздействовать. И все хорошо. Так не бывает.
Хорошо. Вариант дотационности цен, когда дотируют либо тех, кто производит и продает, либо тех, кто покупает. Как вы к этому относитесь?
Ну, слушайте, безусловно, в мире существует практика, связанная с тем, что конечный потребитель может получать продуктовые карточки и какие-то категории людей, и таким образом пополнять свою продуктовую корзину. То есть это, в принципе, совершенно нормальная практика. Но я очень надеюсь, что у нас до этого ничего не дошло и нет в этом необходимости, но, в принципе, этот механизм вполне себе может быть рабочим.
Тогда еще вопрос от нашего слушателя. Павел 835 пытается разобраться. Ну вот, к примеру, те же бананы, да, импортный товар. Если цены на импортные товары условно выросли на 20%, валюта-то к рублю упала на те же 20%, значит, получается, цены должны быть на месте.
Цепочка, она более сложная, да, так сказать. При этом логистика, она тоже выросла, подорожала, да. Кредиты банковские, которые существуют у всех в этой цепочке, они тоже подорожали. И поэтому тут нет такой прямой зависимости, скажем так, от курса, да. То есть курс влияет, безусловно. То есть если бы он был еще на 20% больше, то товар тоже подорожает. Но он даже не будет сразу дорожать на 20%. Он будет дорожать более плавно, более постепенно. То есть дело в том, что вся цепочка, как я еще раз говорю, она сложная, да, и поэтому там нет такой вот жесткой линейной зависимости цифровой, да, численной. Угу. Но подорожание будет, безусловно, да, и вообще надо заметить, последние годы, вот вы знаете, что-то, чтобы дешевело, да, последние, там, не знаю, 5 лет, смотрим продуктовый рынок.
Ну вот говорят, яйца подешевели, потому что до этого сильно подорожали. Сегодня было в новостях как раз. Смотрите, Михаил 580-й пишет то, о чем многие пытаются писать. Он это так сформулировал. У нас между производителем и ритейлером есть огромная прослойка перекупов. Почему ее нельзя упразднить?
Это иллюзия, что это существует, это огромная прослойка. Это правда иллюзия. То есть очень большое количество ритейлеров работает напрямую с производителями. Если это речь идет о российских компаниях, и никаких прослоек там нет. Если речь идет о импортных товарах, ну, как вы можете обойтись без прослойки? То есть кто-то же должен организовать закупку, да, правильных товаров, организовать их логистику, транспортировку. Поэтому автоматически такое звено возникает. Поэтому нет. То есть если ритейлер работает с российским производителем, то это, как правило, прямые взаимоотношения.
Спасибо. Иван Меркулов, президент Национальной ассоциации региональных продуктов и вице-президент Федерации рестораторов и ательеров. 724-й. Какие кредиты? Насколько бананов продал, настолько новых купил. А вы не думали, 724-й, что бананы ведь не мгновенно продаются? То есть одни бананы продаются, другие покупаются, а между ними есть какая-то история с тем, что нужно, к примеру, вот одни еще не проданы, а вторые уже надо покупать, чтобы еще успеть привезти. Нет, вам не кажется, что где-то здесь еще деньги должны появиться? Это болтовня про логистику, уверен Николай, 390-й, всегда на нее ссылаются. А, Николай, а может быть, это не болтовня, может быть, это правда проблема? Ну, если всегда на нее ссылаются, получается, значит, может быть, в этом есть какой-то смысл. Ладно, бананы, без них, уверен, 123-й можно жить. Это же второй хлеб, это он уже про картошку говорит. Но про картошку нам тоже объяснили. 651-й, чем заменить картошку? Я знаю много людей, 651-й, которые вообще не заменяют картошку. Ну, в том смысле, что они ее не едят. Эти самые цепочки прозрачны, их ценообразование. Просто эти перекупы, спекулянты могут сказать, у вас не доллары, а юани, и доставка будет дороже, потому потому что бананы едут через Гваделупу или Лесото, поэтому плюс 400% к цене. А, Виталий, а если у вас другого варианта нет, и бананы все равно поедут именно через Гваделупу или Лесото, раз уж вы предлагаете этот вариант, вы что, отказываться будете? Тогда бананов не будет. Нет проблем. А, для повышения цены причин, как правило, не надо. Для понижения сплошные контраргументы и возражения, пишет Павел 835. Еще раз напомню, но есть другая проблема. Когда есть понижение цен, многие его просто не замечают. 562-й, нам надо все выращивать самим. Технологии наши все. Ну вот видите, картошку начали вроде как выращивать сами, а потом случилось то, что случилось в прошлом году. И пришлось покупать картошку за границей. Производители и ритейлеры просят правительство не регулировать цены на продукты. В правительстве главным фактором роста цен на продукты называют, соответственно, наценку посредников. Ну, среди прочего, когда говорят о продуктах первой необходимости. И в данном случае Михаил Мишустин призвал ФАС жестко реагировать на рост цен на продукты.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А Виталий не верит, что мы бананы вырастим где-нибудь под электроуглями. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. Слушайте, ну, Лимузин, да, эта проблема уже много-много лет существует. Про то, что цены в магазинах там неадекватно высокие. Пока мы по этим ценам способны покупать и покупаем, они будут такими. Ничего не изменится. Несколько лет назад Борис Соболев некий, прекрасный журналист, провел эксперимент. Огурцы заехали от московской базы до московского магазина, бесплатная доставка, и подорожали в разы. Это правда жизни. Понимаете, это все аппетиты тех людей, которые нам что-то продают. Пока эти аппетиты будут высокие, пока вы будете платить им эти деньги, они будут цену держать. Это, ну, рынок, да, это вот наша такая вот реальность. Ничего не сделаешь. Ну, как зарегулировать? Как вы зарегулируете законодательные цены на базаре, например, когда вы приходите? А на рынке, кстати, ваша картошка, которую сами вы вырастили бы своими руками в огороде, и человек продает ее, она стоит еще дороже, чем в магазине.
Спасибо. Следующая тема. МВД не планирует усиливать контроль за техсостоянием машин старше 10 лет. О том, что автомобили, произведенные в 2014-2015 году, столкнутся с более пристальным вниманием на дорогах, ранее сообщалось, в данном случае цитирует издание «Карэкспо», в статье отмечалось, что несмотря на отсутствие штрафов, связанных с возрастом автомобиля, ГАИ будет усиливать контроль за техническим состоянием машин. И вот ТАСС со ссылкой на МВД пишет, что эта информация действительности не соответствует. Лев Зиманов к нам присоединяется, доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса в МАДИ. Лев Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Что скажете, а вообще нужен контроль, особый контроль за машинами в годах? Ну вот в данном случае о десятилетних машинах мы говорим.
Ну, смотрите, если взять вот так, абстрагироваться от того, кто является владельцем, да, то на самом деле, конечно, такой причины для более жесткого контроля нет. Если своевременно проводится техническое обслуживание, да, то есть качественно проводится текущий ремонт, то на самом деле с возрастом автомобиль хуже с точки зрения безопасности дорожного движения не становится. На мой взгляд, проблема заключается в том, что, к сожалению, ну не к сожалению, наверное, это как вот, если даже переходить к вашим предыдущим вопросам, да, то есть автомобиль с возрастом переходит, ну скажем так, к менее платежеспособным владельцам, которые, к сожалению, начинают пренебрегать своевременность проведения технического обслуживания планового. И вот здесь вот уже могут возникнуть вопросы.
А если возникают вопросы, как эти вопросы решаются, если мы пытаемся говорить о контроле за тем, какие машины передвигаются по нашим дорогам?
Ну, на самом деле, визуально мы их никак не отличим. Да? То есть, условно говоря, увидеть, что у автомобиля неисправная там тормозная система или рулевое управление, это невозможно. Невозможно. То есть здесь нужен какой-то стимул для владельца, чтобы он сам был, скажем так, заинтересован в этом контроле. И вот тут, конечно, может быть, на мой взгляд, да, то есть контроль со стороны государства, да, то есть вполне как бы может быть этим стимулом.
А как этот контроль можно организовать с вашей точки зрения?
Ну, как организовать? Ну, вот был уже технический осмотр. То есть, теоретически, в последние годы, да, то есть, когда это организовывалось и проводилось не государственной инспекцией, а коммерческими организациями, которые, в принципе, повернулись относительно очень даже хорошо лицом к владельцу, да, то есть технический осмотр решал свои задачи, да, то есть владелец готовился к нему, он выполнял работы, скажем так, по поддержанию технического состояния, приезжал, его осматривали, если вдруг что-то выявлялось, его никак не наказывали, ему давали срок там в течение там 3 недель для того, чтобы он мог исправить эти неисправности выявленные. И, в принципе, с точки зрения безопасности дорожного движения, это был, наверное, один из таких оптимальных вариантов.
Ну вот, когда об этом спорили, сейчас-то нужно проходить техосмотр, по сути, только когда машина вменяет владельца. До этого, когда еще обсуждалось, что надо делать, как раз говорили о том, какое количество лет от начала машину, наверное, на ежегодный техосмотр отправлять не нужно. И вот некоторые как раз про 10 лет говорили. Что вы об этом думаете?
Ну, я говорю, что здесь важен не возраст. Здесь важно, опять же, ведь смотрите, если это один владелец, который купил автомобиль, который, грубо говоря, владеет им 10-15 лет, он как ездил на техническое обслуживание, да, он так и будет ездить. А вот с каждой сменой владельца, да, то есть... К сожалению, получается так, что своевременность выполнения технического обслуживания, она ослабевает. И если говорить о сроке, кстати, да, вот если уж вы так настаиваете, что срок нужно назвать, да, то я бы сказал, что, может быть, это не 10 лет, да, может быть, даже чуть меньше.
Даже меньше.
Да, даже меньше, потому что те системы, которые влияют на безопасность дорожного движения, да, как бы они, ну, наверное, не 10 лет, а может быть даже 8.
Если говорить о том, что конкретно, зачем конкретно особенно надо следить, когда машина становится более старой. Ну, вот скажем, когда ей 8 или 10 лет. Самые важные в этом смысле узлы, а то вот нам, пока мы с вами говорим, Михаил 580 пишет, я, говорит, однажды на заправку приехать, а уехать не смог, потому что тормозную трубку прорвало, и техосмотр, как мы понимаем, не помог бы ему избежать этого.
Ну, вы знаете, я мог бы этому Михаилу что ответить? У меня лично была такая ситуация, да, то есть, когда я приехал, условно говоря, на техосмотр, и у меня на техосмотре прорвало трубку. То есть, условно говоря, я считаю, что мне вот этот техосмотр, он спас в какой-то степени, может быть, даже, ну, будем грубо говорить, жизнь. Понятно, что есть внезапные неисправности, которые на техосмотре не выявятся. Есть внезапные. Но, опять же, при том же самом техосмотре, да, то есть, если его проводить в какой-то степени качественно, да, то есть они осмотрят, в том числе и состояние трубок, да, и тормозных, и они увидят, что там уже предрасположенность есть. Они посоветуют владельцу, да, то есть здесь самое главное, чтобы вот та процедура проведения, она была повернута лицом к владельцу и была направлена как раз на предотвращение вот этих вот неисправностей. И
если, на самом деле... Хорошо, да. Если говорить о том, что сейчас ведь многие люди ремонтируют или обслуживают автомобили исключительно на лицензированных сервисах, а не в гаражах, и вот если ты всегда проходишь в нужное время техническое обслуживание, тогда техосмотр не нужен хоть в 10 лет, хоть в 15.
Ну, тут я согласен, да, то есть если они проходят своевременно и качественно выполняют техническое обслуживание, у них все это сделают. Ведь те же самые станции, они обязаны, да, то есть при любом посещении проверить вот эти вот системы, влияющие на безопасность.
Понятно.
Да, то есть 10, спасибо. Действительно так, но...
Да, спасибо. Лев Зиманов был с нами на прямой связи, доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса МАДИ. Психологи утверждают, в свою очередь утверждает Макар 565, что неисправности, которые автовладелец не устраняет вовремя, наносят увечья его психике. Надо смотреть в рамках СТО, а не непонятного оператора техосмотра. Может быть, сертифицировать СТО, пишет Михаил 580. Теперь еще, 123. Техосмотр просто покупался без всякого осмотра. Ну, это если вы так делали, можно было проходить и техосмотр, когда вашу машину проверяли. Поэтому мы опять возвращаемся к тому, что мы пытаемся сказать, вот если я купил, то виноват тот, кто мне продавал. Виноваты оба. И неоднократно об этом, как кажется, говорили. МВД не планирует усиливать контроль за техсостоянием машин старше 10 лет. Об этом сегодня ТАСС пишет со ссылкой на МВД. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Сегодня среда, 23 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это, как обычно, делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе сегодня, как нам обещают, будут серьезные пробки к вечеру. Пока 4 балла, дальше 5 баллов. В 4 часа 6 баллов. В 5 часов и 2 часа 7-бальных пробок. В 6 и в 7 вечера нам обещают. Даже на 8 вечера, по прогнозам, в городе намечены 5-бальные пробки. Прогноз, во всяком случае, такой. Остается, но попроще стала ситуация на внешнем МКАДе на востоке. Напомню, между Щелковским шоссе и шоссе энтузиастов, судя по значкам на карте пробок, дорожно-транспортное происшествие, и из-за этого многокилометровая пробка, много красного было, буквально от северо-восточной Корды начиная, и до этого самого места между Щелковским шоссе и шоссе энтузиастов. Теперь красного стало намного меньше, появились желтые проблески на этом маршруте, но в целом, еще раз напомню, сложности остаются. Сложности остаются на третьем транспортном кольце в районе Лужников, много сложностей на Садовом кольце, прежде всего как раз в северной его части, между поворотом на Комсомольскую площадь и поворотом на Ленинградку. Вот внешнее Садовое кольцо на всем этом протяжении нормально не едет. Но еще обращаем внимание на внешнее Бульварное кольцо, примерно в том же районе, в районе Цветного бульвара, прежде всего, там бордового цвета пробка, то есть движение сильно затруднено.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Михаил Мурашко говорит о сокращении числа курильщиков в России с 2009 года в два раза. Чем этот тренд вызван, что можно назвать самым эффективным средством борьбы, и можно ли в какое-то время заговорить о возможности запрещения курения вовсе? Первая тема, вторая. В Москве прошла презентация Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». На открытии звучало приветственное слово президента Путина. В виде обращения глава государства отметил, что премия внесет вклад в доверие между народами. Чего ждать от новой кинопремии? Как такие инициативы получают популярность? Есть ли на евразийском пространстве подобные премии? И каково в этом культурном пространстве место российского кино? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения снова про пожар вокруг, возле торгового центра «Афимолл Сити». Его потушили на 30 квадратах, и люди не пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России в эти минуты пишет агентство РИА Новости. По поводу другой, более чрезвычайной, прямо скажем, ситуации. Концерты и другие мероприятия отменяют после землетрясения в Стамбуле. Соответственно, это сообщение корреспондента РИА Новостей. Напомню, магнитуда землетрясения там была 6,2, и это было примерно в 12:49 среды. А потом еще автошоки были. Об этом пишет агентство РИА Новости. Смотрим на ленту агентства ТАСС, что у нас здесь из срочных сообщений. Завершение работ по очистке пляжей в Анапе от мазута назначили на 13 мая. Пока подробностей нет, ждем ближайших информационных выпусков.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Про СТО тут нам пишут. Интересно, как люди друг с другом, по сути, спорят. Михаил говорит, это надо смотреть в рамках СТО, а не непонятного оператора техосмотра. Может, СТО сертифицировать? Ну как так непонятный оператор техосмотра? Это же сертифицированные тоже вещи. То есть вы говорите, тот, который сертифицирован, непонятный, поэтому надо понятное СТО сертифицировать. А Вера говорит, вообще процедура проведения ТО должна быть только у специализированных центров с внесением данных в определенную базу. Но разве не так, собственно, и организовано проведение техосмотра сейчас? Это вопрос. Впрочем, следим за этим. Переходим к обсуждению новой темы. Значит, история про курильщиков. Михаил Мурашко, министр здравоохранения, в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России» привел данные, согласно которым в России курильщиков с 2009 года, то есть за 16 лет, стало меньше в два раза. Их доля, точнее, снизилась. Было 39,5%, теперь 18,6%. Данные он привел, значит, выступая на этом форуме, подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря реализации, цитата, «мер по борьбе с табачной зависимостью». Андрей Демин, профессор Первого медицинского государственного университета имени Сеченова и президент Российской ассоциации общественного здоровья. Андрей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот этот тренд на резкое снижение числа курильщиков, ну, согласитесь, за 16 лет в два раза доля стала меньше. Чем, на ваш взгляд, вызван?
Здесь несколько причин. Первая причина, что у нас была абсолютно очень высокая доля потребителей табачной продукции в стране. Просто мы в международном сравнении. Это один был из мотивов для нашего руководства энергичные меры принять. Во-вторых, мы ратифицировали международное законодательство, очень разумное, изменили свое законодательство в соответствии с ним. В 2013 году появился закон. Ну и с тех пор вот очень активные такие межведомственные мероприятия осуществлялись. К сожалению, там ковид немножко нам мешал, но все равно тенденция, она такая. Вообще в целом в мире по курению идет сокращение. Здесь надо одновременно бы нам, конечно, сообщать цифры и по новой никотинсодержащей продукции, потому что, к сожалению, она распространяется в очень молодых возрастах. Я имею в виду электронные сигареты, нагреваемый табак. К сожалению, наша страна не поддержала законодательство по запрету электронных сигарет. Надо сказать, что в Казахстане, в Кыргызстане введен полный запрет с уголовной ответственностью. Узбекистан обсуждает также запрет. Но в целом более 40 стран мира запретили. У нас ограничивают только штрафами за продажи вот несовершеннолетним. Этого, конечно, совершенно недостаточно. Поэтому надо одновременно смотреть на разные формы потребления никотина. Потому что никотиновая зависимость, вот этот зловредный, поганый бизнес, который на этом наживается, на здоровье, свободе, жизни наших детей, потому что это детское заболевание, оно возникает в возрасте до 18 лет практически у всех. Вот его надо ему дать полный, так сказать, отпор. У нас пока это не получается. Пока
Минздрав говорит, что курение вредит вашему здоровью. Можно ли уже сейчас говорить, любое курение вредно для здоровья в любых формах?
Да, любое потребление никотинсодержащей продукции, да, абсолютно вредно. И надо сказать, что курение не вредит, а курение сегодня, мы говорим, курение убивает. Это вот такая ситуация. Поэтому любая никотинсодержащая продукция, она тяжелейший ущерб наносит здоровью, это управляемый фактор риска. Это такой вопрос. Вот у нас тут недавно фракция «Новые люди» предлагала даже такой очень скромный закон по некурящему поколению. Так, в общем-то, у нас получили отзывы из правительства, кроме Минздрава, все высказались против. Это, конечно, ненормальная ситуация.
Скажите,
у нас, конечно, да. Сами табачные компании сейчас, они борются с курением, они продвигают новую продукцию. Она для них в 3, а то в 4 раза выгоднее, чем обычные сигареты.
Скажите, с вашей точки зрения, вот разные же, действительно, вот министр даже говорит о реализации мер по борьбе с курением. Так вот, из этих мер по борьбе с курением, какая самая эффективная, на ваш взгляд?
Ну, самая эффективная в мире, которая, к сожалению, у нас пока не вполне полностью применена, не в полную мощь, это цены и налоги. А так, конечно, это запрет на курение в разных местах, это все-таки какое-то повышение цен, это ограничение мест продажи. Это ограничение по возрасту, это лечение, которое тоже у нас, кстати, пока сильно пробуксовывает, потому что у нас десятки миллионов зависимых от никотина людей, которым, в общем, наркологи отказались заниматься, отдали это в общую сеть. Даже эта вот зависимость F17 никотина, она не попала даже в порядок оказания наркологической помощи, хотя это чисто наркологическая, то есть это вид психиатрии занимается зависимостью. Алкоголь, наркотический и так далее, и никотиновый.
Вы уже упоминали инициативу депутатов, которые хотели запретить продажу людям определенного возраста, начиная с определенного года рождения. Вот теперь Мурашко говорит о том, что доля курильщиков была почти 40%, теперь почти 19%, ну 18,6%. А вот какой, с вашей точки зрения, должна быть доля, чтобы можно было заговорить о полном запрещении курения табака?
Ну, вообще-то есть и такая стратегия конца игры, она во многих странах мира объявлена, и это не все-таки документы, в том числе правительство. У нас, к сожалению, этого не произошло. Они говорят о том, эти страны, что надо сократить до 5%. Это просто мы уже тогда этих людей будем считать больными и лечить их, так сказать, и выдавать им, может быть, что-то там в аптеках, какую-то заместительную терапию. Вот 5% надо. У нас пока очень скромные в нашем стратегическом документе основном борьбы Там вообще у нас никотинсодержащая продукция, она у нас все заявлена, а в табличке, которая в конце документа, там только табачная продукция, с которой сейчас и сами табачники уже объявили, что они якобы борются. Вот, поэтому 5% это наш ориентир. Но ориентир пока такой не заявлен, потому что у нас, по-моему, записано на какой-то там 30 какой-то год 21%.
Ну, тогда вот возвращаясь к то ли 18, больше, да, о которых говорит Мурашко, то ли 21%, которые ориентир. Все равно было-то почти 40, получается, что за 15 лет те самые 15%, которые до 5% теперь надо дойти, мы прошли. Да. То есть можно говорить о том, что в ближайшем будущем мы можем отказаться от курения.
Совершенно верно, да. Весь мир к этому идет, никотиновая зависимость. Главное, чтобы она не переливалась в новые формы. Завтра вам сделают лимонад или какие-нибудь клизмы с никотином, это будет молодежная мода, или какие-нибудь эти вот никак не могут придушить эти кальянные, абсолютно дикая форма, которая уже на Востоке она запрещена, а у нас почему-то это цветет и пахнет.
А Григорий пишет, ну, курящие, с его точки зрения, самая дискриминируемая когорта в России, давайте, говорит, еще за сладкоежек возьмемся. То есть это насколько правильно говорить про тех и про тех одновременно?
Ну, это речевки табачного бизнеса, потому что он самый гонимый. Он вообще в мире не рукопожатный, только у нас их приглашают в рабочие группы по подготовке законодательства. Во всем мире руки не подают, потому что у этих людей руки в крови и гонят их отовсюду. Вот. Поэтому они всячески пытаются представить, что они такой социальный, что они социально ответственны, что они делают социально значимую продукцию, что если такой продукции не будет, то народ выйдет на улицу и тут все разнесет. Вот, пугают руководителей наших, вот, и пытаются всячески сменить тему, что вот как же там, а сладким бороться, а жирным бороться, не надо зло умножать и не надо слушать этих фальшивых трепачей за деньги.
Ну, и тогда последнее, наверное, 123-й пишет, цены и запреты – это не медицинские меры, а могут ли врачи помочь отказаться от курения?
Совершенно верно, да, у нас принят ряд целых документов, но я уже вот упомянул проблему, то, что у нас наркологи отказались, по сути, сейчас вот идет пересмотр порядков оказания наркологической помощи, надеюсь, что все-таки F-17 туда вернут, и наркологи займутся за свою достойную роль в лечении этой зависимости. Да, лечение, оно крайне тяжелое, должен разочаровать людей, которые считают, что так легко бросить. Это зависимость пожизненная, рецидивирующая, поэтому самый главный совет – ни в коем случае не начинать. Даже если вас вылечат, вы войдете в ремиссию, и часто это крайне затруднительно, все равно сохраняется до конца жизни человека опасность, очень высокая опасность рецидива. Даже если год человек продержался, это уже считается подвиг, понимаете, но все равно риски остаются рецидива. Поэтому врачи, конечно, у них лежит большая очень ответственность, и возможности сейчас методики разрабатываются. Но в целом, если такое международное сопоставление сделать, мы очень сильно отстали. Больше того, у нас уже государство не оплачивает ни эту работу по оказанию помощи, ни лекарства, которые необходимы при лечении людей, зависимых от никотина.
А надо бы?
А надо бы, да. Вот Турция, например, оплачивает, а мы почему-то нет.
Спасибо. Андрей Демин, профессор Первого Московского государственного университета имени Сеченова и президент Российской ассоциации общественного здоровья. Напомню, мы говорили о заявлении Михаила Мурашко, который сказал, что с 2009 года число курильщиков в России в два раза уменьшилось. Минздрав предупреждает, напомню, что курение вредит вашему здоровью.
Говорит Москва. Поток.
В Москве тем временем прошла презентация Евразийской кинопремии под названием «Бриллиантовая бабочка». Церемония состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля. На открытии звучало приветственное слово президента Путина. Он сказал, что премия внесет вклад в доверие между народами. Ведущим церемонии был народный артист России Сергей Безруков. Премию включать будет в себя 12 номинаций. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший оператор, лучший композитор, лучший актер и лучшая актриса. Предусмотрен приз за вклад в мировой кинематограф. С инициативой выступил президент ММКФ Московского кинофестиваля Никита Михалков. Инициатива была еще от 22-го года. Он называл тогда награду необходимой для развития евразийского пространства. Андрей Василенко, продюсер кино и телевидения и медиа-менеджер. Он член Американской академии телевизионных искусств и наук. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Итак, Михалков предлагал эту премию как необходимую для развития евразийского пространства. Что сейчас можно сказать о евразийском кинопространстве?
Ну, я могу сказать, что, в принципе, в условиях после 2022 года особенно отечественное кинопроизводство, естественно, не умерло, хотя и испытывало, и испытывает определенные трудности. Однако можно говорить, прекрасно и кинематограф на евразийском пространстве и развиваются, и достаточно неплохо. Может быть, не такими темпами, как хотелось бы, но в целом ситуация очень-очень-очень неплохая.
Скажите, евразийское пространство в данном случае, это пространство, которое состоит из каких стран? Как мы это понимаем, и что можно сказать, кроме российского кино?
Ну, я давайте, наверное, скажу с точки зрения, наверное, организаторов.
Да. Ой, как-то... Если можно, чуть ближе к окну.
Я хотел бы сказать, что, собственно, это страны постсоветского пространства, азиатские страны, такие как Китай, естественно, и, наверное, все, что там Иран, вот, Турция, вот, наверное, мы вот так понимаем евразийское пространство, и, как я понял, точно так же понимают организаторы премии.
И вот из этих стран, если пытаться сравнивать кино, где самое крутое? И опять пропала связь, судя по всему. Андрей Василенко, продюсер кино и телевидения и медиа-менеджер, с нами на связи. Мы пытаемся восстановить эту связь. Пока. 7373948. Телефон прямого эфира. Что можете сказать о кино? Вот в данном случае о евразийском кино. Только что упоминали, к примеру, кино китайское, кино турецкое, кино российское, кино на пространстве Содружества независимых государств. Что можно сказать прямо сейчас? 7373948, телефон прямого эфира. Пока мы пытаемся связаться с Андреем Василенко, тут неожиданные новости от Трампа, хотя нет, это Wall Street Journal пишет. РИА Новости цитирует: администрация Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином. Вот так. Андрей Василенко, попытка номер два.
Да,
вот теперь все слышно. Итак, какое кино самое крутое на этом пространстве?
Ну, здесь трудно сказать, в принципе, успехи есть и у казахстанского кинематографа, и у китайского кинематографа, и у российского кинематографа. В принципе, здесь не выделить. Ну, кстати, и у южнокорейского кинематографа. Вот, мы все знаем турецкое кинопроизводство, турецкие сериалы, турецкие фильмы, в принципе, они тоже вполне себе успешные. Трудно здесь выделить какого-то прям игрока, но понятно, что у Китая все-таки бюджеты побольше будут, наверное.
А есть уже подобные кинопремии на этом пространстве? То есть будет ли какая-то конкуренция этой самой бриллиантовой бабочки?
Ну, каких-то таких внятных международных премий уровня того же «Оскар» или «Каннского фестиваля» в принципе нет. Есть, конечно, азиатские фестивали в Китае, но выделить какую-то азиатскую трудно.
Так, из тех кинопремий, которые уже существуют в Российской Федерации, международной ни одна не является?
Ну, они формально все являются международными, но, опять же, здесь же, понимаете, ценность-то международной премии – это помощь кинематографистам, в первую очередь, в имиджевом, и затем уже, естественно, в экономическом плане, на дальнейшие шаги. То есть человек, который получил «Оскар», режиссер, продюсер, ему легче будет получить финансирование, естественно, от, в том числе, и частных инвесторов на следующий фильм. То есть вопрос всех этих премий – это не только творческие, конечно, творческое признание, но и возможность продолжения своей творческой деятельности.
А что нужно бриллиантовой бабочке, чтобы стать в этом мире своего рода Оскаром?
Ну, во-первых, международное признание. То есть это предстоит большая и ответственная работа, в том числе и пиар-работа. Продвижение этой премии, чтобы это не стало, знаете, очередным каким-то, ну, там, между собойщиком или локальной премией. То есть, конечно, это должно быть серьезное продвижение, причем в партнерстве, если мы говорим там о Китае, об Иране, о странах постсоветского пространства, хотя, наверное, постсоветское пространство в меньшей степени, но все же. Вот, это действительно, ну, я приведу простой пример. Вы знаете, как смотрят премию «Оскар»? Собственно, Американская академия зарабатывает за счет продаж телевизионных прав, за счет билетов на мероприятия. И, собственно, это один из ключевых факторов успеха. Поэтому для новой премии, собственно, что нужно? Большая и огромная просто работа. Вот, потому что «Оскар» уже есть. Как бы он популярен, мы его можем критиковать, можем не критиковать, но он есть. Как бы история у него огромная.
Лучшая картина, которая получает «Оскар», она тоже получает много денег?
Ну, она получает деньги. Ну, для нас миллион долларов и как бы миллион долларов для США это немножко разные, как бы деньги, разный бюджет.
Да, я просто к тому, что здесь действительно лучшему фильму собираются выдавать эквивалент миллиона долларов, а все остальные номинации будут по 250 тысяч долларов. Насколько это серьезная заявка в этом смысле?
Ну, для, как бы, ну, миллион долларов для, как бы, кинематографистов, в принципе, неплохое подспорье. Как минимум. Ну, 250 тысяч, в принципе, тоже. Неплохая заявка, могу так сказать. Наверное, конечно, не уровня «Оскар», но в целом, то есть, очень-очень неплохие деньги, которые могут привлечь, как бы, кинематографистов из других стран. Я имею в виду не из стран постсоветского пространства.
Известно, откуда будут эти деньги?
Я не знаю, вот это как раз мой большой вопрос, который у меня сейчас есть, который, в принципе, я не видел ответа. Кто будет финансировать, скажем так, за чей счет банкет? Если «Оскар» финансирует себя сам, плюс-минус, то, как бы, если это будут российские государственные деньги, тут будет, ну, как бы, большой вопрос.
Спасибо.
Тратить такие средства.
Да, спасибо. Андрей Василенко, продюсер кино и телевидения и медиа-менеджер, был с нами на прямой связи. В Москве прошла презентация Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Первая церемония, соответственно, первая церемония вручения этой самой «Бриллиантовой бабочки» пройдет в этом году. Это будет 5 декабря в Москве. Соответственно, еще подробности, которые уже есть в данном случае. В последующем, кстати, церемонии вручения премии могут пройти в любой стране участницы Академии. В работе киноакадемии, а это была презентация, собственно, в работе киноакадемии будут принимать участие вот список стран: Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Пакистан, Сейшельские острова, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Россия. Еще раз напомню, что номинаций будет несколько. Лучший актер, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший оператор, лучший композитор, лучший фильм, лучшая актриса, лучший актер, актриса второго плана, лучший художник. Это не все. Есть и другие номинации. Будет вручаться и приз за вклад в мировой кинематограф. Ну и вот про деньги Михалков действительно тоже говорил, соответственно. По нашему, говорит, регламенту, картина, ставшая лучшим фильмом на соискании «Бриллиантовой бабочки», получит эквивалент 1 миллиону долларов. Все остальные номинации по 250 тысяч долларов. И вот, кстати, в некотором смысле в ответ на вопрос, откуда деньги. Как мы будем рассчитываться, сказал Михалков, мы решим сами.